Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжим рассмотрение темы благословения. Сегодня третья и последняя часть, в которой подробно поговорим о радости, которую мы символично видим в вине, согласно обещанию Исаака и Иакову в Бытие 27:28. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина». В проповеди «Радость Иисуса» я раньше говорил уже о радости, но с другой точки зрения. За основной текст этой темы возьмем из Иоанна 17, стих 13, где читаем: «Ныне же к тебе иду, и сии говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Речь будет сейчас идти о той радости, о которой Иисус в этом стихе говорит: «Радость мою». Поэтому исследуем сегодня, что является Его радостью, радостью Иисуса. В дополнение к этому стиху возьмем еще из Иоанна 15, стих 11, где Иисус в отношении той же темы говорит: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Оба эти места Писания имеют общее высказывание, а именно в том, что Господь Иисус говорил нам, и речь свою Он связывает с нами сообщением: «Да радость моя в вас пребудет». Оба вышеупомянутые в Евангелии от Иоанна места связаны между собой тем, что в них говорит Господь Иисус, и говорит Он о том, чтобы мы имели в себе не частично Его радость, а полностью, и не что-то такое, что было бы отдельно от нашей радости, но чтобы мы имели в нас Его радость, и чтобы наша радость стала вследствие пребывания в нас Его радости совершенной. Это значит, что радость Иисуса мы должны в себе иметь как дополнение к нашей радости, как исполнение. Поэтому к нашему основному тексту мы взяли стих из Иоанна 15:11, в котором говорится: «Если будем Его радость в себе иметь, то наша радость будет совершенной». Следовательно, Иисус стремится к тому, чтобы мы, во-первых, имели в себе полностью Его радость, так как наша радость лишь тогда, лишь в этом случае будет завершена в полной мере, как этого желает Иисус. Если мы не полностью будем в себе иметь Его радость, то это значит, что в нашей жизни мы никогда не могли бы прийти к личной полной божественной радости согласно Его желаниям. Поэтому я думаю, очень важно рассмотреть и познать, что же вообще является Его радостью, радостью Иисуса. Ведь в Иоанна 15, стих 11, Господь Иисус совершенно однозначно различает свою и нашу радость. Что же Иисус имеет в виду в своей радости? Без сомнения, мы можем сказать, что дни следования детей Божьих за Иисусом мало отмечены радостью. Но без радости мы не можем жить. Но я придерживаюсь такого мнения, что существует очень много повода, по причине которого мы не могли бы радоваться. Но так как мы имеем другое понятие по этому поводу, чем наш Господь, то и в этом вопросе Он очень любезно заботится о нас, о нашей радости. уже в земных вещах Божьего творения Он вложил столько славы и красоты, чтобы мы в них постоянно могли и должны радоваться. И тем не менее, все радости, связанные с этим приходящим миром, это такие радости, которые могут очень быстро меняться. И что нам тогда остается? Когда эти радости меняются, то мы остаемся почти пустыми. И если Иисус говорит еще о совершенной для нас радости в связи с Его радостью в нас, то наше несоответствие с Его Словом становится еще больше. Желает ли этого Иисус? Желает ли Он показать, что мы находимся в несоответствии с Ним? Нет, конечно. Поэтому займемся сегодня в Библии этим вопросом. А Господь Иисус да проявит милость, чтобы мы познали, что Он нам подарил, чтобы мы в той радости жили, которую Он нам дал. В вопросе радости мы рассмотрим два вопроса. Первое. Что Иисус имеет в виду, если Он говорит «моя радость»? И второе. Как мы придем к тому, чтобы полностью иметь в себе Его радость, как сказано в Иоанна 15, стих 11. К пункту 1. Что Иисус имеет в виду, если Он говорит «моя радость»? Всегда, когда мы исследуем в Слове Божьем такие темы, то не должны пренебрегать взаимосвязью мест Писания, в которой они находятся. То есть мы должны их рассматривать в той взаимосвязи, в которой они в Писании написаны. Вернемся к Иоанну 17, стих 13, где это высказывание Иисуса написано в так называемой первосвященнической молитве Иисуса. Это значит, что Иисус обсуждает эту тему, Его радости в нас, в разговоре с Небесным Отцом и Богом. В этой главе мы имеем всего лишь 26 стихов, но Господь Иисус имел очень многое, о чем следовало поговорить с Отцом. Но в этой главе имеется всего лишь один стих, который обсуждает эту тему – Его радость в нас. Это было для Иисуса так важно, что обсудил этот вопрос Отцом, будучи еще в плоти на земле. Иисус говорит Отцу, что Он говорил к нам. Он сказал нам, что Его радость совершенна в нас. В этом мы видим дар Иисуса в нас, который осуществляется в даре Слова Божьего в нас, как читаем в Иоанна 15:11, а именно в полном согласии с Отцом. Не только Сын, но и Отец этого хочет. Так выглядит в общих чертах взаимосвязь в Иоанна 17. В Иоанна 15, до высказывания в стихе 11, Иисус говорит в стихе 9 о любви Отца к Сыну. Мы можем сказать, что и в этом стихе Иисус согласовывает вопрос радости с Отцом. В этом стихе мы читаем: «Как возлюбил меня Отец». Следовательно, мы можем сказать, что любовь Отца является основой, является фундаментом Его радости, но не самой радостью. Любовь Отца находится во взаимосвязи с радостью Иисуса. Следовательно, радость Иисуса базируется на сознании того факта, на уверенности Иисуса, что Отец любит Его неомраченной любовью постоянно и во всех ситуациях. Об этом факте Иисус свидетельствует во многих местах Библии. Например, Иоанна 3:35 читаем: «Отец любит Сына и все дал в руку Его». В этом стихе совершенно ясно написано, что Иисус знает, что любовь Отца имеет для него вес и силу, что она для него действительна, и что любовь Отца так велика, что, побужденный в своей любви, он всю власть дал в руку Сына. На эту тему, что Отец дал Сыну всю власть на небесах и на земле, я говорил в одной проповеди. Теперь спрашиваем, почему любовь Отца по отношению к Сыну была или является такой великой? И это Господь Иисус знал. Ответ на этот вопрос мы имеем в Иоанна 10, стих 17. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Это является причиной, что любовь Отца по отношению к Сыну находит такое сильное проявление. Иисус знает повод отцовской любви к Нему. В принципе, Божья любовь исходит от Небесного Отца. Он является инициатором спасения падших в грех людей, так как Иисус готов был заплатить ценой своей жизни за грехи погибших людей и привести их снова к Небесному Отцу, к любви Отца, нашедшей свое полное выражение по отношению к Сыну. Повторяю, что Иисус знает, что Он постоянно и во всех ситуациях возлюблен Отцом, неомраченной, неограниченной любовью. На основании этой любви Отца Иисус жил на земле до тех пор, пока на Голгофском кресте воскликнул: «Свершилось!» Все, что мы, люди, в связи с нашим презрением причинили Иисусу вплоть до убийства на кресте, никогда не удалило Его от любви Отца. Такова любовь Отца, основа или фундамент любви Иисуса. Здесь она имеет свое происхождение. Обратимся теперь к знакомому в Писании нам месту и читаем. Евреям 12, стих 2. «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением». Это значит, что Иисус настолько осознавал реальность любви Отца к Нему, что все посрамление креста, которое Он должен был там нести, ни на миллиметр не могло Его удалить от любви Отца, и что при всей этой трагической ситуации Он не смотрел на посрамление креста, а мог еще взирать на предлежащую перед Ним радость, как бы горек не был путь на Голгофский крест. Итак, радость, исходящая из источника отцовской любви, с которой Иисус висел на кресте, была так велика, что, не обращая внимания на посрамление, все охотно претерпел ради следующей за всем этим великой радости. Теперь эта радость придет и по-настоящему откроется, но Иисус уже видел ее, Он ее уже имел. Что это была за радость, предлежащая перед Иисусом на кресте? Предлежащая перед Ним радость на Голгофском кресте заключается в Его радости, что посредством Своего дела на кресте Он снова мог привести нас к любящему сердцу Отца. Иисус сам говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14, стих 6. Кроме как через Иисуса нет пути назад к Небесному Отцу. Возможность открыть этот путь к любящему Отцу является радостью Иисуса. Когда Иисус говорил слова из Иоанна 17, 13 и глава 15, стих 11, то Голгофский крест находился еще перед Ним, а следовательно и предлежащая перед Ним радость. Тогда возникает логичный вопрос. Почему Иисус наперед говорит, что Он желает иметь в нас свою радость, чтобы они имели в себе радость мою совершенную? Это Он сказал, хотя Его радость находилась еще перед Ним в будущем. В таких вопросах мы, люди, ограничены. Мы не можем раздать сегодня то, что получим только в последующем месяце. Но у Иисуса этот вопрос иначе выглядит, и мы не должны думать, что Он такой же, как мы. К примеру, Он говорит в Иоанна 17, стих 4, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Разве Он к этому моменту уже висел на кресте? Нет, конечно. Но Иисус говорит, что это дело Он уже совершил. Иисус видит это дело как уже завершенное, и это является славным в Иисусе. Такой вопрос даже не ставится, что за этим кроются какие-то трюки или фокусы. Иисус заранее говорит: «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Поэтому свою радость Он мог с нами делить уже до Голгофы, хотя это была предлежащая пред Ним радость. Перед Голгофой Иисус ни одной души не вернул к Отцу, а только после Голгофы Он привел нас, которые позволили себя спасти в общении с величайшим Небесным Отцом, как читаем в Иоанна 10, стих 29. «Отец мой, который дал мне их больше всех». Тот факт, что существует еще много других величин, никакой роли не играет. Иисус вернул нас в общение с самым большим, с единственно большим Небесным Отцом. Таким образом, уже перед реальным завершением своего дела на Голгофском кресте Иисус имел в себе эту предлежащую перед Ним радость и дал нам ее, чтобы мы точно так же быстрее стали соучастниками Его радости. Поэтому Он говорит: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас». Любовь Отца Иисус передал нам не омраченно и не ограниченно, не на 90 и не на 99, а только на 100% передал Он ее нам. Посредством 100-процентной передачи отцовской любви Иисус может наслаждаться в нас своей радостью. Иисус наслаждается своей радостью в тебе, дорогой слушатель. Для этого Он дал нам ее, чтобы Он мог ею в нас наслаждаться. Привожу в Слове Божьем три примера, потому что такие темы должны Словом Божьим однозначно подтверждаться. Я думаю, что мы все хорошо помним эти истории из Писания, поэтому лишь коротко упомяну о них. Первым примером возьмем историю о погибшем сыне из Луки 15, который возвратился к отцу. Как мы смотрим на вернувшегося сына, какой прием он находит со стороны отца? В стихе 20 читаем: «И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». В этом мы видим радость отца, что Иисус вернул нас к нему. Когда этот погибший сын находится еще далеко в пути к отцу, то сердце отца внутренне возбуждается. Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, возбуждаются ли и ваши сердца в отношении этой любви к отцу? Или это оставляет вас холодными? Сердце отца было тронуто, возбудилось, когда мы с нашими грехами пришли ко кресту, к Иисусу на Голгофу, и сердце его было так тронуто, что он идет ему навстречу, или нам идет навстречу, а теперь спрашивается, насколько Небесный Отец пришел и нам, в Сыне, навстречу? Об Отце погибшего Сына сказано, что Он побежал, пал Ему на шею и целовал Его. Так и Небесный Отец встретил Тебя, когда в покаянии Ты передал свою жизнь Иисусу. В этом примере мы видим сердце Отца. Теперь мы приходим ко второму примеру, который находится в Ветхом Завете. На этом примере мы увидим, что радость и в Ветхом Завете являлась актуальной темой, что это не ново. Это место находится в пророке Сафоне 3:17. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Занимался ли ты уже когда-нибудь тем, что Бог с восхищением или с ликованием радовался о тебе? Это является не только радостью Господа Иисуса, но и радостью Небесного Отца. Он восхищается в своем сердце, когда тебя видит, и радуется по этому поводу. В других переводах вместо «будет милостив по любви своей» читаем «Он покоится в любви своей». Это более метко переведено. Когда Господь Иисус на деле выразил на Голгофском кресте свою любовь по отношению к нам, то в своей любви Он пришел в покой. Вспомним по этому поводу слово из Ветхого Завета, где написано, Исаия 43, стих 24, «Ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». Из этого затруднения и отягощения Иисус хотел прийти в покой и пришел в покой через свое дело на Голгофском кресте, через свою любовь, которая излита при твоем покаянии в твое сердце. Он отдыхает в своей любви. Отдыхаешь ли и ты в любви, которая излита в твое сердце? В Сафонии 3:17 имеем еще один важный аспект. Он торжествует о тебе с ликованием. Вполне возможно, что ты не совсем веришь, чтобы Бог о тебе торжествовал с ликованием. Ты скажешь, почему Он должен обо мне торжествовать? Но тем не менее это истина, потому что об этом написано в Слове Божьем. Он радуется о тебе с ликованием. Это его радость. Итак, мы приходим к третьему месту. Как об этом говорит Писание, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Матфея 18:16. Вернемся к Луке, глава 15, где мы символично видим радость нашего Господа Иисуса. В начале этой главы читаем о том, что один человек потерял одну из 100 своих овец и пошел, чтобы ее найти. В стихе 5 этой главы читаем: «А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью». Сделаем в нашей теме короткую паузу и обратимся к нам. Допустим, что по окончанию богослужения, когда в помещении собрания много суеты, кто-то из родителей ищет своего ребенка. Ищет во всех комнатах, во дворе, на улице и вплоть до подвала. А когда этого ребенка в конце концов находят, то ему прочитают лекцию, и он получит еще подзатыльник. А что сделал с нами Иисус, когда Он нашел нас? Ведь для Него это не прогулка была, когда Он пришел к нам, чтобы нас найти. Он должен был нас искать, должен был проявить заботу, что-то вложить. А когда Он нас нашел, то дал нам по ушам? Нет, конечно. Когда Он нас нашел связанными в грехах, удаленными от Бога, то после тщательного большого поиска он радуется. В чем заключается его радость? Он берет тебя на свои плечи и несет тебя домой. Его радость заключается в том, что он несет тебя на своих плечах, а в стихе 6 дальше читаем: «И пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Иисус несет нас домой. А теперь мы увидим, что в этом событии скрыто два важных аспекта. Во-первых, радость в том, что Он нас нашел и может нести домой. А дома Он созывает своих друзей. Это тоже мы. Иисус говорит в Иоанна 15, стих 15: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Иисус созывает своих друзей и соседей и делится с ними своей радостью. Он говорит даже в повелительной форме: «Порадуйтесь со мною». О чем? Ты должен радоваться вместе с Иисусом, что Он нашел тебя и может тебя домой нести. Его радость заключается в том, что Он нашел овцу. Его поиск был успешным. Он несет овцу домой. Эту радость Иисус хочет разделить с тобой. Это Его радость на основе любви Небесного Отца. Отец этого хотел, поэтому послал Своего Сына. И Сын пришел и открыл людям путь к Отцу. Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А с другой стороны, Иисус говорит в Иоанна 6:44: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец». Следовательно, Отец и Сын находятся в полнейшем согласии. Основой его радости и содержанием его радости является: «Я нашел мою овцу». Знаешь ли ты его радость, или тебя совершенно не интересует то, что касается Иисуса? Таким образом, мы приходим ко второй части нашей проповеди, которая гласит: как осуществляется тот факт, что мы полностью будем в себе иметь Его радость. Возможно, что при рассмотрении этого пункта некоторые его элементы окажутся для нас холодным душем. Поэтому я прежде всего хочу вас спросить, как выглядит этот вопрос в отношении радости в вашей жизни? Желание Бога заключается в том, чтобы мы знали, что Он нас любит, Иоанна 3:16, например, и мы должны по этому поводу радоваться. Если в этом есть еще что-то большее, можешь ли ты вообще радоваться в основополагающих вещах жизни? Радуешься ли ты по возможности ежедневно в том, что ты спасен для жизни вечной, или нет? Можешь ли ты радоваться, когда другие получают это спасение? Чувствуешь ли ты в себе что-то по этому поводу, или тебе это все равно? Можешь ли ты радоваться, если видишь брата или сестру, которых Господь Иисус благословляет и дает успех в их задании, или нет? Можешь ли ты жить согласно посланию Филиппийцам 4, стих 4: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Быть может, мы слишком высоко забрались, перегнули, тогда мы спустимся на одну ступень ниже и перейдем к повседневным, материальным, банальным вещам. Можешь ли ты сорадоваться, если твой брат или кто-нибудь из твоих родственников или сотрудников имеет успех на рабочем месте, если Господь его благословляет, если дело его рук, быть может, больший успех имеет, чем твой труд. Можешь ли ты по этому поводу радоваться? Пойдем, однако, еще немного глубже. Можешь ли ты радоваться, если другой покажет тебе свой новый автомобиль, в котором он радуется? Можешь ли ты радоваться с радующимися, согласно Римлян 12 стих 15, радуйтесь с радующимися? Здесь не сказано, по какому поводу, но Святой Дух только предлагает: радуйтесь с радующимися. Или первое послание Коринфянам 12 стих 26. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Является ли эта радость и твоей радостью? Все названные пункты касаются нашей личной радости, и с нашей темой, которая гласит «Его радость», не имеет ничего общего. Но если мы даже в выше перечисленных вещах не в состоянии радоваться как следует, то тогда из нашей темы «Его радость» мы вообще ничего не можем для себя взять. Если в выше названных пунктах мы испытываем нехватку, то очень быстро придем к понятию или к точке зрения, которой мы придерживаемся и охотно высказываем, что существует так много причин, из-за которых я не могу радоваться. Вместо того, чтобы радоваться с радующимися, мы часто думаем, что другие являются причиной того, что мы не можем радоваться. Другие являются причиной того, что вместо радости мы имеем досаду. Либо другие, либо обстоятельства виноваты в том, что мы не можем радоваться. Так мы рассуждаем. Теперь мы придем к выравниванию между Господом Иисусом и нами. Посмотрим, согласно посланию Евреям 12, стих 2, еще раз на Господа Иисуса на кресте и придем к выравниванию. Его радость в нем, Иисусе, минус все обстоятельства, которые принес с собой Голгофский крест, горечь смерти, равны стопроцентной радости. Повторяю, его радость в нем минус все обстоятельства, которые принес с собой Голгофский крест, горечь смерти, равно стопроцентной радости. Это значит, что Голгофский крест не мог в вопросе радости Иисуса ничего сократить или умалить из-за предлежащей ему радости. Так выглядит этот вопрос у Господа Иисуса. А теперь перейдем к нам. Наша радость и обстоятельства, по причине которых мы якобы не можем радоваться, равны. Следовательно, если от нашей радости отнять эти обстоятельства, то почти ничего не остается, никакой радости. Так выглядит с этим вопросом у нас. Это является проблемой, которая исходит из наших высокомерных, гордых сердец. Других причин нет. Мы приводим причины, согласно которых не можем радоваться. Разве мы висели на кресте и думаем, что имеем основание? Нет, конечно, это исключено. Господь Иисус не требует от нас этого. Ни один из нас не попадет туда, на этот крест. И если Иисус не дал возможность через все обстоятельства на кресте ограничить свою радость, то почему ты, дорогой слушатель, должен ограничивать свою радость через мнимые обстоятельства со стороны других, которые вообще не существуют? В таком случае Господь Иисус имел бы первый на кресте право сказать: «Поскольку вы со мной так поступаете или поступали, то я больше не радуюсь». Но он этого не сделал. Что же является его радостью в нас, мы обсудили. нашу радость, а теперь отвлечемся от нас. Мы видели, что имеем недостаток, дефицит имеем. У Иисуса мы видели, что Его радость минус все обстоятельства равно 100% радости. А у нас имеем радость минус обстоятельства равно почти ничего. Радости почти не остается. Но теперь Иисус говорит о своей радости в нас. Что это такое? Его радость в нас. Но эта радость не связана, запомните, эта радость не связана с Галатам 5:22, где читаем: «Плод же Духа, любовь, радость, мир» и так далее. Радость Иисуса с этим не связана, потому что плод Духа в нас тоже изменчив. Иногда мы имеем больше радости, а иногда меньше. А у Иисуса, как мы видели, эта радость не меняется. Хотя в Галатах 5:22 говорится о той же теме «любовь, радость, мир». И радость Иисуса помечена любовью Отца, но радость Иисуса не связана с плодом Духа в Галатах 5:22, если мы даже найдем в них сходные связи. В нашей ежедневной жизни мы находимся в таком же положении, как и Господь Иисус на кресте. Завершение нашей радости находится еще перед нами, когда, как дети Божьи, войдем в Его славу. Но эта слава является уже теперь нашей частью. Вопрос, и мы позволяем еще всевозможным обстоятельствам нас от этой славы удерживать. Апостол Павел пишет об этом в Римлянах 8:18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». На основании этого стиха можем сказать, что значат все обстоятельства. Их же вообще нельзя сравнивать со славою, которая в нас в вечности откроется. Все окружающие нас обстоятельства нельзя даже сравнивать с радостью. Они не стоят того, чтобы их сравнивать с радостью. Так дело не пойдет. Предлежащая перед нами радость есть слава, когда мы войдем во славу Господа Иисуса. Эта наша радость имеет ту же основу, что и радость Иисуса, так что мы все больше приближаемся к Его радости. Она тоже предлежит перед нами, и мы должны ее на 100% познать или постигнуть, несмотря на обстоятельства, в которых мы находимся и живем. И так как мы находимся в такой же ситуации, как и наш Господь Иисус, то Он в Иоанна 15:9 говорит: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас». Поэтому, как Он любовь Отца на 100% нам передал, так Он и радость Свою передал нам на 100%. Поэтому и мы стоим перед предстоящей нам радости. А основой нашей радости является Его любовь, которую мы получили через Сына от Отца. В дополнение к этому Иисус говорит в Иоанна 16:27: «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Отца». Как радость Иисуса еще на определенном расстоянии находилась перед Ним, прежде чем Он пошел на Голгофу, точно так и наша радость в Нем лишь тогда исполнится, когда войдем в Его славу и полностью будем с Ним объединены. Но Он ввел нас уже в общение с Ним и в свою радость, которая никогда и ни при каких обстоятельствах не будет уменьшенным, вложил в наши сердца. И этим самым, согласно 1 Иоанна 1:3, вернул нас в общение с Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Это является Его радостью в нас. Если мы при неомраченном общении будем радоваться в Небесном Отце и Иисусе Христе, эта радость не может быть ограничена. Эта радость неомраченной отцовской любви и неомраченной любви Его Сыном является Его радостью в нас. Он желает, чтобы мы уже сегодня жили в этой радости, поэтому Он дал ее нам уже до того, как пошел на Голгофский крест. Все, что желает ограничить и омрачить радость Иисуса в твоей жизни, следует убрать. Такого не бывает, чтобы радость Иисуса в нас могла быть омрачена, потому что и Господь Иисус не позволил омрачать себя. И тогда Господь Иисус может наслаждаться своей радостью в тебе. Еще раз ставлю вопрос. Радует ли тебя это, чтобы Иисус мог в тебе наслаждаться своей неомраченной радостью? Он уже сегодня смотрит на то, что ты в духе имеешь и чем ты являешься, и радуется в тебе. И если в том, что ты имеешь, еще и ходишь в Его радости, то Он полностью будет наслаждаться своей радостью в тебе. Его радость в тебе не является причиной, чтобы ты счастливее стал. Его радость в тебе является поводом, чтобы Он наслаждался ею в тебе. Нам следует помнить и смотреть на то, что Иисус для нас сделал. Или мы только о себе думаем, чтобы мы радовались? Это был бы самый великий эгоизм. Свою, данная им радость, Он должен в нас видеть для Его и нашей полной радости. Мы уже включены в эту радость. Свою проповедь я заканчиваю стихом из притчи 14, стих 10. Сердце знает горе души своей. А затем Соломон продолжает. И в радость его не вмешивается чужой. Если вы, дорогие слушатели, не имеете радости, то это значит, что враг вмешался у вас в эту тему. Он не имеет на это права. Из заключительного стиха следует, что никакой чужой не имеет права вмешиваться в эту радость. Поэтому мы можем в Иисусе радоваться и Его радостью в нас наслаждаться. Аминь.